в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас мы попробуем узнать, почему погибла Атлантида и что спасло героев романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Перечитаем его, а также Платона, Оскара Уайльда и Достоевского с петербургским писателем Владимиром Соболем. Мы встретились с ним в небольшом садике, почти безлюдном, в самом центре огромного города. Мы вдруг оказались на острове посреди большого города, как группа мальчишек у Голдинга.
Да, вот некоторое время назад мы обсуждали такой вид литературы, как антиутопия. И тогда говорили, что это вид литературы, такой художественной прозы, а может быть, философских эссе, в котором люди сбывают свои страхи. И зацепили совсем немного рассказ Платона об Атлантиде, государство, в котором люди перестали бояться богов, перестали подчиняться правилам.
Но все об Атлантиде рассказывают как об идеальном государстве, которое почему-то исчезло.
Да, вот Сократу тоже очень нравилось то государство, о котором он рассказывал в этом в двух диалогах «Тимея» и «Критий». Но вот для него очень важно, для Сократа и для Платона, естественно, чтобы люди жили по правилам, не по понятиям, а по правилам. А атланты, ругает их Сократ, изменили своей божественной природе. Они вступали в браки со смертными и постепенно впустили в душу человеческие пороки. За это Посейдон, бог моря, и утопил это вроде бы как бывшее идеальным государство. Проблема очень серьезная. Мы начинаем размышлять о том, а что же заставляет людей быть людьми, что заставляет их оставаться людьми. Была такая книга Юрия Пиляра «Люди остаются людьми». Это мемуары узника Маутхаузена. То есть в такой страшной ситуации люди остаются все-таки людьми. Да? Вот что их удерживает? Правила человеческого общежития. «Правила совместного плавания», так назывался сборник рассказов моряка Сергея Колбасьева. Но если эти правила нарушены, то люди начинают нападать друг на друга. Вот, кстати, об этом пишет французский писатель Робер Мёрль в романе «Остров». Там начинается с такого мятежа на корабле, отсылка, аллюзия на мятеж на Баунти. Английские моряки устраивают бунт, выгоняют за борт жестокого капитана, а потом высаживаются на остров. Им кажется, они получили свободу. Но эта свобода оказалась мнимой, потому что они сразу начинают ссориться друг с другом. Ну, естественно, из-за женщин там с ними были таитянки. Начинается война всех против всех по Гоббсу. И каждый хотел свое. Никто не желал мириться, никто не хотел чем-то поступиться. В конце концов, они практически все друг друга поубивали, все погибли, ну, кроме одного человека. И, кстати, отмена правил боялся и Фёдор Михайлович Достоевский. У него есть рассказ «Бобок». Там герой, такой пьющий литератор, заснул на кладбище и услышал, может, ему привиделось, что он услышал, разговор мертвецов. И вот эти мертвецы решают, что им уже ничего не страшно, им никто не указ. И один из них, самый такой противный, видимо, из тех, когда они жили, говорит им: «А давайте обнажимся». И рассказчик пугается, а мертвецы радостно орут: «Обнажимся, обнажимся, заголимся и обнажимся».
Расскажем о себе самое плохое.
Да, Это вот ситуация, когда они начинают рассказывать о себе всякие гадости. И мне вспомнилась вот одна современная книга, это более приближенная к нам книга середины 20 века, в которой очень наглядно показано, как страхи и пороки овладевают людьми. Я говорю о романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Знаменитая книга, принесла автору Нобелевскую премию, она переведена на множество языков, поставлена в различных театрах, экранизирована. Кстати, сначала ее не поняли, ее отвергли больше 20 издательств, а потом кто-то вдруг увидел за ней будущее и издал, и, в общем, достаточно получил много денег. Издатели всегда получают много денег, больше гораздо, чем писатели.
Но они рискуют больше.
Ну, наверное. Публика решила, что эту книгу стоит читать, и ее читают и перечитывают. И я вот сейчас хочу показать, что эту книгу стоит перечитывать и в наше время, ну, спустя где-то уже почти 70 лет. Она вышла в 54-м году. Почти 70 лет без малого. Сначала книга кажется похожей на приключенческий роман для детей. Это история о том, как ребятишки попадают на необитаемый остров.
Подчеркнем, ребятишки – невинное создание.
Да. Время, в которое происходит действие, не очень понятно, но я думаю, где-то в конце 40-х годов. Самолет потерпел крушение, самолет, переполненный детьми. Многие из них выжили, вот как этот у нас знаменитый сериал «Остаться в живых». Почему аэроплан упал, не очень понятно и, честно говоря, не очень важно. Кто-то из детишек говорит, что, наверное, сбили. Но вот у Голдинга вот эта развлекательная история о самолёте-крушении вместо корабле-крушения, вот эта развлекательная поначалу история превращается в притчу. Текст, который интересен и сам по себе, и разворачивается на многих уровнях, которые надо расшифровывать и осмысливать. Да все хорошие книги нужно перечитывать, осмыслять и переосмысливать. Романы, повести, да и даже рассказы не ограничены одной фабулой, только вот интригой. Важно понять, а почему писатель показывает нам персонажей именно таким образом? Итак, после крушения выживают, наверное, 2-2.5 мальчишек. Ну, сначала они, естественно, радуются своему приключению, даже не думают о тех, кто погиб. Но они же оказались без взрослых, они же сами себе хозяева. Они могут распоряжаться своей жизнью. Один даже представляется по фамилии, он уже чувствует себя взрослым. Да, говорит, меня зовут Джек Меридью. Зачем называть меня Джеком? Что мы, младенцы, что ли? Зовите меня просто Меридью. Вот, кстати, очень важно, что эти герои английские мальчики. Меридью, регент хора мальчишеский, напоминает, что они англичане, стало быть, должны вести себя достойно. И они начинают, так, по примеру взрослых, которых они помнят, устанавливать правила, выбирают главного. Главным сначала становится Ральф. Очень милый парнишка, умный, деятельный. Он находит раковину, кстати, которая издает громкие звуки, как рог. Потому он главный. Ну, как в обезьяньей стае. Там самец находит крышку от старой кастрюли и сразу перескакивает там с 20-го места в иерархии на 5-е. У Ральфа вот хватает сообразительности, он прирожденный лидер. У него хватает сообразительности не ссориться с Джеком за первенство. Он назначает его главным над охотниками. Ну, вот этот хор, которым и так командует Джек, они делаются охотниками. И вот тут начинаются проблемы. Ребятишек раздирают два противоположных желания. С одной стороны, они хотят, чтобы им было весело. Но они хотят, чтобы их спасли. Второе желание. А третье – это даже не желание, а эмоции. Они начинают бояться. Один из малышей.
Ну, на острове детям, конечно, страшно.
Да, вроде весело, вроде бы хорошо. Светит солнце, прибой такой спокойный, потому что там лагуна и все валы где-то далеко. Но вот там малыш, а у них четкое деление, у них есть старшие, где-то от 10 и старше. Есть малыши, где-то вот 6 лет и моложе. Вот один из малышей вдруг начинает рассказывать про зверя, страшного зверя. Какой-то зверь вот живет на острове, может быть, выходит из моря, ужасный, кровожадный. И страх начинает потихоньку разъедать это сообщество.
Вот помню всю жизнь, уже ведь это, наверное, первый или второй класс школы, летний лагерь так называемый, городской. И мы сидим возле речки и рассказываем друг другу всякие страшные истории про белую женщину, про зеленую руку, птички, солнце, все прекрасно. Вечером ложишься спать, и жуткий страх, просто жуткий. И вот это тот момент, когда, слава богу, что родители рядом, прибежала к папе с мамой, забралась к ним в постель и благополучно. А у этих детишек...
А этим детишкам некуда забраться.
Есть игра, осторожно войти, чтоб внимание людей усыпить, и глазами добычу найти, и за ней незаметно следить. Как бы ни был ни чуток и груб, человек, за которым следят, он почувствует пристальный взгляд, хоть в углах еле дрогнувших губ. А другой точно сразу поймет, дрогнут плечи, рука у него, обернется и нет ничего. Между тем беспокойство растет, тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят. Ни корысть, ни влюбленность, ни месть, так игра, как игра у детей. И в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть. Ты сам иногда и не поймешь, отчего так бывает порой, что с собой ты к людям пришел, а уйдешь от людей не с собой. Есть дурной, хороший, есть глаз, только лучше б ничей не следил. Слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих сил. А пока в неизвестном живем и не ведаем сил мы своих, и как дети, играя с огнем, обжигаем себя и других.
Константин Егоров, песни на стихи Александра Блока. Мы продолжаем с писателем Владимиром Соболем перечитывать роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». История начинается как приключение, как Робинзонада. Два десятка мальчишек оказались на необитаемом острове. Но внезапно им начинает казаться, что на острове живет страшный зверь.
Там вот есть один мальчик, Саймон. Он вообще страдает эпилепсией, наверное, поэтому у него есть какая-то, скажем, мистическая связь с высшими силами. Так вот, он предполагает, что этот зверь – это они сами и есть. Он об этом им говорит, но ему никто не верит. Даже вот там есть такой персонаж Хрюша, такой мудрый очкарик, толстяк, которого Джек все время…
Первая жертва, как всегда.
Да, да, ну нужно кого-то…
Первый кандидат.
Кого-то унижать. Вот. Никто не верит в то, что есть зверь. Им хочется жить свободной жизнью.
А вот, может быть, это как раз первый звоночек, на что вот вы сейчас подчеркнули, редко обращаешь внимание. Зверь в нас самих.
Да, 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 да. Но до этого нужно додуматься. Надо испугаться себя самого, чтобы уже потом ничего не бояться того, что окружает нас. Так вот, а ребятишки... Но ребятишки, им там самому старшему, там Ральфу 12 лет, они в это не верят, но они начинают, да, потихонечку разделяться, как в любом сообществе. Одни хотят, чтобы было только весело охотиться, а другие понимают, что надо спастись, надо призвать корабль, нужно защититься от ветра, от дождя. Ральф начинает строить шалаши. Сначала ему помогают все, когда строят первый. На второй шалаш остается уже только половина. А на третий остается вчетвером. Он, Хрюша и два близнеца, Эрик и Сэм. Ральф строит, а другие охотятся. Убивают свиней. Хищников на острове нет. Не было хищников, пока не появились эти мальчишки. Есть свиньи, которые расплодились и гуляют свободно по острову. Сначала ребята как ребята, им не присуще убийство. Они даже поросенка не решаются убить, который запутался рядом в лианах. Но постепенно они осмелевают, они делают копья и убивают уже большую свинью. Большой компании очень жестоко убивает. Голову свиньи отрезают и сажают на шест. Вот она-то становится повелителем мух, идолом, символом вот этого острого страшного зверя.
И ну, это второй звоночек.
Да.
Появляется символика.
Да, повелитель мух – это перевод имени божества Ваалзебуб. Ну, в христианской традиции это Вельзевул, ужасное божество ада. И мальчики, несмотря на вроде свою вот такую бесшабашность, очень боятся. И вдруг выдуманный зверь становится реальным. Еще даже этот символ еще сидит себе на палке. Мертвый летчик спускается на парашюте. И Ральф, Джек видят его, не могут разобраться, в чем дело. Действие ночью. И они боятся и убегают. И они уже больше туда, на эту гору, не идут. Они понимают, что уже на острове поселился страх. Ну, как у Киплинга. Как страх пришел в джунгли. Ральф продолжает охранять. Он знает, что живет на острове зверь, но он понимает, что его обязанность – это продолжать вот, жить цивилизованной жизнью. Есть малыши, о которых он должен заботиться, он должен строить шалаши, он должен их охранять. А Джек уводит своих охотников далеко на гору. У него там огромная пещера, он нашел, которую называет замком. И там ребята совершенно... Те ребята, которые пошли с ним, совершенно забывают о цивилизации. И вот, кстати, здесь важна фигура еще одного персонажа. Там есть такой мальчишка Роджер из компании Джека. Злобный мальчишка, очень жестокий. Вот еще в начале книги Голдинг показывает, как он камешками обстреливает одного маленького. Ну вот пишет Голдинг, что еще... Он чувствует тень родителей, полиции, вообще цивилизации. И он не бросает камешки в этого малыша.
Рядышком.
А только рядышком, чтобы вот так его попугать. И Голдинг пишет, его удерживала за руку цивилизация, которая знать о нем не знала и рушилась. А Джек раскрашивает себе лицо в это время. С одной стороны, он маскируется, чтобы подобраться к свинье, а с другой стороны, этот маскарад вдруг дает ему свободу. Он уже под другой личиной, и он выпускает наружу себя вот такого инстинктивного, что ли, себя порочного. Жестокость Роджера прыгает на свободу. Он становится пыточных дел мастером. А Ральф внизу, вот на берегу лагуны, еще пытается удержать ребят. Он говорит, что нужен костер, без костра нас не смогут спасти. Да я бы сам с удовольствием, кричит он, размалевался и стал дикарем. Но нам надо поддерживать костер. Костер самое главное на острове, потому что... И вдруг он обрывается, он не может сообразить, почему... И вот тут мудрый Хрюша ему подсказывает, потому что без костра нас не спасут.
А пока они костер поддерживают?
Пока они костер поддерживают, потому что нужен дым. Костер оказывается символом цивилизации, но костер – это еще и зажаренное мясо. И костер – это еще и призыв к взрослым. Очень такой символ многозначный. А Джек и его последователи вроде бы цивилизацию отвергают ради свободы. Вот так понятые, как прыгать, скакать, кричать, убивать. Но они сами не могут разжечь костер. А костер – это мясо, что они сырое не могут есть. Они отправляют такие охотничьи экспедиции уже против ребят. Они сначала нападают на Ральфа и его друзей с тем, чтобы украсть головешки. Ральф не понимает. Но они пришли бы и сказали, что мы бы ему не дали эти головешки. Но им не хочется просить, они хотят взять.
Хочу – возьму.
Да. И они все равно упускают костер. И тогда они решаются уже просто на бандитизм. Они срывают с Хрюши очки. Очки с линзы, с помощью которых Ральф как раз и разжигал костер. А Хрюша слепой без очков. Он просто ничего не видит. Он очень близорукий человек. И вот так противостоят друг другу два мира, как вот пишет Голдинг, сверкающий мир охоты, следопытства, ловкости и злого буйства, и мир настойчивой тоски и недоумевающего рассудка. И Ральф пытается достучаться и до рассудка последователей Джека. «Что такое, — говорит он, — мы на собрании решаем строить, запасать воду, а потом все разбегаемся». Вот такой кивок в сторону бандерлогов Киплинга. Но ведь действительно, бегать по лесу куда веселее, чем строить, разрушать интереснее, чем строить. Жизнь, замечает Голдинг, очень утомительна, когда приходится самому прокладывать каждую тропку. Ну вот между мальчиками, между двумя лидерами происходит очень важный разговор. «Кроме правил у нас ничего нет», — пытается объяснить Ральф. А Джек вопит в ответ: «Да катись ты со своими правилами, мы сильные, мы охотники. Если зверь этот есть, мы его выследим, зажмем в кольцо и будем бить, бить, бить». А у них песня такая: «Бей свинью, бей свинью». И вот эта стихия разрушения чуть было даже не захлестнула и разумных людей Ральфа с Хрюшей. Они приходят в замок Джека. А Джека уже зовут вождем, его уже зовут даже не Меридио, а вождь. Он сидит на возвышении и раздает мясо, и командует своими приверженцами.
А как же так? Они говорят о свободе, что хочу, что делаю, а приходится получать мясо-то как бы подойдя к вождю.
Да, вот это парадокс вот этой свободы, которая вдруг через отрицание какого-то определенного порядка приходит к совершенно другому порядку.
Все равно складываются правила.
Да, да. И вот Ральф принимает мясо. То есть Голдинг не хочет его показать таким рыцарем без страха и упрека, белым и пушистым. Он человек. Ему хочется тоже есть мясо. Ему надоели эти фрукты, от которых у них болят желудки. Ральф принимает мясо и участвует в дикой пляске охотника. Там начинается страшная гроза, все боятся и пытаются сбиться в кучу, кричать, чтобы заглушить свои страхи. Между вспышками было и страшно, все голося побежали за Джеком. Небо нависало такой жутью, что и Хрюше, и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию. Хотя бы дотронуться до спин замыкавших в кольцо укрощающих ужас. И вот эти английские воспитанные мальчики, альты и дисконты церковного хора убивают человека.
Как?
Они убивают Саймона. Саймон, храбрый мальчишка, в эту страшную ночь пошел наверх и разобрался, что вот этот зверь, которого они все боятся, это на самом деле мертвый летчик. И он прибежал назад, чтобы им сообщить об этом. Они это не поняли. Кстати говоря, Саймон вот по пути наверх еще зашел к этому повелителю муха, к вот этой голове свиной, посаженной на шест, которую уже мухи объели до кости, и услышал его голос. Он мистик, он связан с таким потусторонним миром, который мы подозреваем, что есть. Так вот, повелитель мух говорит Саймону: «Я часть тебя самого. Сам же прекрасно знаешь, что там внизу ты со мной встретишься». Все это слишком далеко зашло. И это действительно зашло далеко, потому что когда Саймон бежит к своим друзьям сообщить: «Нам нечего бояться», они все кричат: «Зверь, зверь пришел», и начинают его бить копьями и убивают до смерти.
Вот я почему и помню, что не хочется перечитывать эту книгу. Очень такое ощущение тяжелое.
Тяжелая книга, я взялся ее перечитывать, и я, честно говоря, не жалею, что я потратил время, потому что вот спустя столько времени я вдруг прочитал ее совсем по-другому. Но читать, конечно, достаточно тяжело. Вот тяжело, и мальчикам становится тяжело, они зашли далеко, они вот как бы выпустили наружу зверя, который был внутри, и вот в этой жуткой пляске убили Саймона. И вот правила вообще заканчиваются, и когда правил нет, все дозволено.
То есть это не остановило, а наоборот?
Да, это наоборот их разбросало. Это вот, знаете, у того же Достоевского, о котором мы вспоминали в романе «Бесы», один персонаж, офицер, говорит растерянно, что если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? Вот если нет порядка, то мы вообще ни зачем не нужны. Правил нет, все дозволено, вот сказали, погиб Саймон. Потом убивают Хрюшу. Роджерова убивает не своими руками, он сбрасывает огромный камень. А потом охотники начинают охоту на Ральфа. Поджигают лес, чтобы выкурить врага. И, как ни странно, вот этот горящий лес привлекает военный корабль. Команда сходит на берег и спасает ребят.
И мальчики плачут. Мы не виноваты, мы не знали, мы не виноваты, они, мы не думали.
Они еще ничего не говорят. Они просто действительно начинают плакать. Они становятся мальчишками.
Которые нашкодили.
Они еще не понимают даже, что они нашкодили. Они просто вот вдруг не понимают, что им нужно вернуться. И офицер не понимает, кто они такие. Он смотрит на их грязных чумазах и говорит им примерно то же самое, что Джек Меридью говорил им в самом начале. Вы английские мальчики, ведь вы все англичане, не так ли? Вы могли бы выглядеть и попристойней. И вот этот офицер, морской офицер, еще не догадывается, что непристойный не видит, а действия этих школьников. И он считает, что и что, ну их нужно вымыть, одеть, накормить, и они тогда снова станут цивилизованными людьми. И вот здесь сразу вот, да, на этом роман заканчивается, ну а мысли наши, естественно, начинают разворачиваться дальше и дальше. Вот я вспоминаю, что вообще европейские мыслители в XVIII веке мечтали об естественном человеке, о человеке, которого не испортила цивилизация. Да, если мы вспомним, во второй половине XX века тоже молодежные бунты шли под лозунгом «Come back to nature».
Это хиппи.
Да, назад к природе. И вот Уильям Голдинг показал нам, что именно цивилизация делает мир более-менее сносным для проживания. Я согласен с Ральфом. Правила должны быть. А то ведь будем как звери, пророчил мудрый очкарик Хрюша. Но, кстати, звери ведь не жестокие. А люди могут натворить много такого непотребного, до чего звери и не додумаются.
Да, английская литература, ну, наверное, любая литература исследует этот вопрос в разной степени. Вот мы говорили, а я вспоминала идеального мужа Оскара Уайльда. Ведь, собственно говоря, идеальный муж, идеальная жена. А копнуть поглубже? Если ты один раз совершил маленький подлый поступок, нарушил закон ради благополучия семьи, ради своего будущего, так же, как преступление и наказание, да, оно просто, да, может быть, более Достоевского, более такое кровавое, конечно, а то, что совершил, как его там звали, основного героя, продал секрет.
Да, у ленинградского, петербургского, ну тогда ленинградского поэта и писателя Вадима Шефнера есть стихотворение, я, к сожалению, его процитировать не смогу, но помню, это о костре, вот, который развел охотник, не затушил, и этот костер пошел за ним и убил его. И вот Шефнер, поэт Шефнер вспоминает и думает, размышляя, что а ведь и так мы делаем какие-то поступки, о которые пойдут потом за нами и прикончит нас.
Ветреный летний день, прижавшееся к стене дерево и его тень, и тень интереснее мне. Тропа, получив плетень, убегает к пруду. Я смотрю на детей, бегающих в саду. Свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч. Но порог слепоты время приобрело в результате лапты, в которую нам везло. Остекленелый кирпич царапает голубой купол, как паралич нашей мечты собой. Пространство одушевить, внешность этих громад может вас пришибить, мозгу поставить мат. Новый пчелиный рой эти улья займет, производя жилой электрический мед. Дети вытеснят нас в пригородные сады, памяти тешить глаз формами пустоты. Ежедневная ложь и жужжание мух будут им не втерпеж, но разовьют им слух. Зуб отличит им медь от серебра, листва их научит шуметь голосом большинства. После нас не потоп, где довольно весла, но наваждение толп множественного числа. Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы не комары, и их не хватит на всех. Чем искреннее певец, тем все реже, увы, давишь не бубенец, вибрирует от любви. Пробовшая огонь, трогавшая топор, сильно вспотев ладонь, не потреплет вихор. Это не страх ножа или новых тенет, но того рубежа, за каковым нас нет. Так способен луны снимок насторожить, жизнь как меру длины не к чему приложить. Тысячелетия и век сами идут к концу, чтобы никто не прибег к бомбе или свинцу. Дело столь многих рук гибнет не от меча, но от дешевых брюк, скинутых сгоряча. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне. Как бы беря взаймы, дети уже сейчас видят не то, что мы, безусловно, не нас. Взор их неуловим, жилистый сорванец, уличный херувим, впившийся в леденец. Из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает попаду, но убежден убью. Наша развив черты, ухватки, голоса, знак большой нищеты природы на чудеса. Выпитив челюсть, зоб, дети их исказят, собственной злостью, чтоб не повернуть назад. Так двигаются вперед, за горизонт, за грань, так продолжая рот, предает себя ткань. Так подмешавший дробь, в ноль влекоциты грязь, придает себя кровь, свертывания страшась. Эта песня без конца есть результат родства, серенада отца, ария меньшинства, петая суметел в просторечии толпе, наводнивший партер под занавес и т.п. Ветреный летний день, детская беготня, дерево и его тень, упавшая на меня. Рваные хлопья туч, звонкий от оплеух пруд и отвесный луч, как липучка для мух.
Песня Николая Якимова на стихи Иосифа Бродского завершает первую часть радиоканала «Ветер в окно». Ее подготовила и провела журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Ветер